У нас есть немножко времени, и мы порассуждаем о Ефесянам. У нас будет примерно около 10, наверное, тем посвященных. И вы знаете, что хотя книга такая небольшая, всего-то ведь в ней 6 глав, и делится она ровно на 2 половины. С 1 по 3, и с 4 по 6 главы – это 2 больших таких абзаца. И с 1 по 3 главы такая, знаете, можно сказать, доктринальная часть книги Ефесянам. Она посвящена тому, каково наше положение в Иисусе Христе. А с 4 по 6 главы – какой образ жизни христианина? То есть первая часть доктрины, а вторая часть – что нужно делать с этими доктринами? Если доктрины, они как-то больше для головы, для понимания, для осознания, то образ жизни – это, собственно говоря, твои дела, которые делают очевидной твою веру, потому что вера без дел мертва. И именно во второй части этого послания, в главе 4, 5, 6, мы слышим о том, что вот не говорите лжи, не крадите, гнилые слова пусть не исходят из уст ваших, не раздражайтесь, не кричите, пусть злоречия у вас не будет, блуда всякой и нечистоты, любостяжания удаляйтесь, сквернословие, пустословие, смехотворство. То есть практические такие вещи, которые именно в Ефесянам написаны как пожелание, убегайте всего этого. А вот первые 3 главы – это богословие. И доктрины очень важны, потому что когда ты понимаешь какие-то доктринальные, это значит богословские вещи, они дают тебе силу, они тебе, собственно, и помогают так жить. Недостаточно только эти призывы знать. Мы и так, в общем-то, знаем, что нехорошо бы верующим так жить, как там во второй части написано, того, того не делать. Мы знаем, что так нельзя жить. Но именно понимание доктринальное богословских истин, оно помогает нам осознать свое место в Божьем плане. И сегодняшняя тема, этой проповеди, которую вы сейчас услышите, вот какая. «Во Христе Иисусе мы были избраны Богом прежде создания мира». Надо бы написать нам эту тему. «Мы были избраны Богом прежде создания мира». Это так будет звучать тема. Интересно, как же это так было, так получилось? И что это такое прежде создания мира? И почему мы были избраны? И для какой цели мы избраны? И кто нас избрал? И кого он избрал? И нас ли он избрал? И как знать, что нас он избрал? А какой результат? А какие задачи? Что с этим делать, с избранием, если это так? И вот хотелось бы сразу с первых же стихов, а мы рассмотрим с 1 по 11 стихи, я прочитаю вначале эти стихи первой главы. «Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым, верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего, Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы, непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под головою Христом. В нем мы сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все, по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его». Вот этот отрывок, над которым мы поразмышляем. Что же это за избрание, которое произошло прежде всех времен? Какие таинственные слова! Это тема наша сегодняшняя. «Он избрал нас» 1.4 «прежде создания мира». И здесь есть в одном этом отрывке 4 раза упоминается время. Если у вас свои собственные Библии, пометьте это время, так можно сказать, часиками. 1.4. Где здесь время? Прежде создания мира. Это время. Дальше. 1.5. Какое слово указывает на время? Предопределив. Это тоже косвенно указывает на время. Предопределив, то есть предназначив в определенное время. Предопределил, то есть заранее, задолго. 11 стих. Есть тут время? Тоже косвенно. Предназначены. Предназначены, то есть в определенное время. Косвенное указание. А вот в 12 стихе, наверное, более точно. Какое слово указывает на время? Ранее. Таким образом, мы видим, что так или иначе это все вот к этому слову. Прежде создания мира были предопределены, 1.5, предназначены, 1.11. И тут сказано, чтобы послужили к похвале тем, которые уповали на Христа. Кто же избирает нас и как? Кто избрал? Избирает нас Бог, да, Ефесянам 1.4. Тут вот, не просто прежде создания мира, а еще что? Что именно Бог избирает нас. В ком Он нас избирает? Скажите, пожалуйста. Как Он нас избирает? Во Христе Иисусе. Избрание не просто «я тебя избрал», а Он избрал нас в Иисусе Христе. В связи с Ним Он нас избрал. Это Он Его избрал. А мы оказались причастными к Нему, и поэтому мы оказались избранными. Это очень важно. Следующий вопрос давайте зададим. Итак, когда Он нас избрал? Прежде создания мира, да? Следующую картиночку. Есть она у нас? Когда Он нас избрал? Прежде создания мира. В этом же стихе 1.4. И здесь очень важно вот это слово «избрание». В оригинале с греческого языка переводится оно так. «Отмечен из множества с целью избрания для кого-то». То есть избрание – это когда из огромного количества что-то выбирают, но для определенной цели, для кого-то это выбирают. И следующее – это слово «проризо» – избрание, «прооризо». «Про» – это наперед, а «оризо» – это решение. То есть избрание предопределил, это значит «наперед решил». Наперед определил. Эти слова, как избрание и предопределение, очень важно, как они звучали в оригинале, потому что они дают нам емкость этого события, потому что мы включены в это желание Бога нас предопределить к избранию, а потом избрать. Не было еще и земли, не было нас с вами. Тут сказано: прежде создания мира. Уже тогда вы были в плане Божьем. Уже тогда вы были на сердце у Бога. И Он уже тогда думал о вас. Вот какое непостижимое, мистическое, совершенное, гигантское какое-то представление о нашем Боге. Кто же ты, Господи? Меня не было еще, а ты уже думал обо мне. И мы можем понимать, почему это случилось. Потому что мы живем во времени, и у нас есть вчера, сегодня, и чего не было тогда, мы не знаем, что это такое. А у Бога нет вчера и будущего, у Него все время настоящее. И это прошлое и будущее, оно все время в настоящем. И поэтому Бог нас всегда знал. И в этом смысле, конечно, потрясает нас это Его любовь, и это Его обо мне забота, что прежде всех времен вековых, какие только могли быть, Бог уже имел план в отношении каждого здесь сидящего. Он знал, что будет с твоей жизнью, зачем я тебя явлю в этот мир, что ты сделаешь здесь с этим. И в этом предузнании не просто такое, знаете, ну, Бог решил, а я теперь тут как же. От нас Бог знал и то решение, которое мы примем. Поэтому здесь не фатально, Бог все решает, раз Он предузнал. Но за нами остается решение. И Бог знает во времени, Он знал в те времена, что мы примем Его, и что мы обратимся к Нему, что мы покаемся пред Ним, примем Его как Спасителя. Вот это очень ценное в оригинале эти слова, что значит «отмечен из множества, с целью избрания для кого-то и наперед решил». Для какой цели? Следующий вопрос. А для какой цели Бог нас избрал? Исходя из текста. Посмотрите в текст. Правильно. Давайте запишем следующее. Для какой цели избрал? Итак, чтобы мы были святы. Четвертый стих. Он избрал нас прежде создания мира. Итак, чтобы мы были святы. Еще. Чтобы мы были непорочны. Перед кем? Перед Христом. Чтобы мы не перед людьми старались. Перед людьми надо стараться. Но всем сердцем и искренностью мы ходили перед Богом. И если мы правильно ходим перед Богом, мы будем правильно ходить и друг перед другом. И дальше. Перед Ним как, чтобы мы ходили? В любви. Правильно. Еще заметим, 5 стих. Для какой цели нас избрал Христос? 5 стиха. Чтобы усыновить. Для усыновления. Чтобы назвать нас сыновьями, чтобы включить нас в свою семью. Скажите, пожалуйста, вот для усыновления тут написано, чтобы усыновить нас как? Через Иисуса Христа. И так избрал нас в Иисусе Христе. Теперь усыновляет нас через кого? Через Иисуса Христа. Как Он это делает? По благоволению воли своей, потому что Он говорит: «Я так хочу». «Я так хочу, чтобы ты был моим сыном, чтобы ты была моей дочерью». И в 6 стихе для какой цели еще Он нас избрал? Для похвалы славы Его, чтобы мы отражали Божию славу. Вот, родные мои, что такое избрание. Итак, святые – это значит отделенные от греха, В оригинале вы знаете перевод этого слова «святой». Это не просто нимб над головой, а это человек, который борется с грехом, и у которого противостояние греху, ненависть ко греху, желание жить другой жизнью. Дальше. «Непорочный пред Ним в любви, чтобы мы были Его сыновьями». И, наконец, цель усыновления – это чтобы мы отражали Божью славу. Тогда, знаете, как в притчах написано, позорный сын – это, как, знаете, гниль для костей родителей. А сын, который славит родителей, который хороший, он прославляет родителей. Дети, которые хорошие, добрые, честные и так далее – это слава для родителей. Это слава для родителей. Для родителей, заметьте, ничего так не ценно, как именно хорошие, послушные дети. Ничто с этим не сравнится. Никакие успехи детей, какими бы они ни были, но если сын позорит отца, какой-то там вор, какой-то там нечестивец, никаким этим внешним его рад не будешь. Непослушен, дерзок. Вот, родные, поэтому так и наш Небесный Отец. Это очень ценно для Него, сыновство. Кто же Его дети? И вы, как родители, знаете, что вы хотите от своих детей? В чем вы счастливы, когда вы счастливы, видя своих детей? Какие они? Вот так и наш Небесный Отец. Вот для Него святость, непорочность – самое лучшее, что Он ждет от нас. Это самый высший подвиг, который мы можем совершить для Бога. Это наши святые качества характера. Это наша смиренность, кротость, наша любовь друг к другу и хождение пред Ним, святое и непорочное, вот самое большее, что ждет от нас Небесный Отец. Следующий вопрос. Каков результат избрания? Каков результат избрания? Посмотрите, пожалуйста, в 7 стих и скажите мне, что мы имеем от этого избрания? Искупление. Давайте заметим, запишем, в ком мы имеем искупление? Через кровь Христа. Итак, мы увидели избрание через Христа. Дальше мы увидели искупление через Христа, предопределение через Христа, усыновление через Христа. И вот это искупление через кровь Спасителя Иисуса Христа. Кажется, мы это, нам, может быть, и знаем уже, но как важно в эти тексты задать этим текстам вопрос, чтобы для себя эти тексты ожили, чтобы мы увидели, что же Господь от меня желает, и как Он меня приготовил, мое место в Божьем плане, мое положение перед Богом, законное положение, каким меня видит Бог. А Он видит искупленным через Иисуса Христа, усыновленным через Иисуса Христа, спасенным через Христа и предопределенным, задуманным прежде всех времен каждого здесь присутствующего. Христос предопределил для спасения и для избрания. Это, знаете, так, мне кажется, душу облагораживает. Это так поднимает ее, возвышает над этим всем земным и дает какую-то ответственность друг за друга. Потому что не только я избран, но всякий верующий в Иисуса Христа. Тогда какова же моя ответственность за этого рядом человека? Как я могу о нем плохо думать или говорить, если его Бог от вечности предузнал? Итак, результат избрания – искупление. И вот это слово «искупление», которое в оригинале вот как звучит – «освободить посредством оплаты». Искупление – это значит «заплачено». Освободить – первое – идея. И второе, за счет денег. За счет не только денег, а дорогой цены. То есть что-то заплачено было. И этот термин «искупление» использовался к тем, кто был как пленен, и этот человек не может сам освободиться. Вот к таким людям применялся этот термин искупление. И поэтому мы видим, что от раба ничего не зависело. Раб только мог желать освободиться, но он не мог сам освободиться. Только тот, кто мог за него заплатить, он освобождал раба от рабства. И здесь очень ценно заметить, что в этом искуплении все ударение не на том, кого искупают, а ударение на том, кто это делает. С одной стороны хозяин, с другой стороны рабы. И термин искупление – ударение на том, кто хозяин. Поэтому в искуплении очень важно сам Бог и его цена. А второе уже, что мы искуплены. Но первое, что Бог заплатил. Бог задумал этот план и дорого заплатил. Следующий вопрос. Кого избрал Бог? Мы уже видели, когда Он избирал, мы увидели, что Он избрал нас, написано Ефесянам 1:4. Но еще этот интересный вопрос. Кажется, нас во Христе Иисусе. Кого же еще избрал Бог? И вообще, кого Он избрал? Давайте зададим этот вопрос и посмотрим на 11 и 12 стихи. Кого Он избрал? Итак, 11 стих. В нем кто? Мы. В нем мы сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей. Итак, нас избрал. Это определенно сказано, мы. А вот давайте следующий стих, 13. В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Кто такие мы и вы в контексте, если мы близко возьмем контекст? Не в общем, что мы это все верующие, а близкий контекст. Вот Павел пишет, Павел был в вузах в это время, пишет. Кому он послание пишет? Какой церкви? Ефесской церкви. Где находилась церковь? В городе Ефесе. Сегодня что такое город Ефес? Это Турция, развалины. Но это был город, скажите, еврейский? Нет. Языческий. Тогда вопрос. Когда Павел пишет «мы», кого он имеет в виду? Написано о евреях. А вы кто? Язычники. Тогда кого избрал Бог? И тех, и других. Вот почему именно в этом послании мы будем говорить в следующий раз или через раз, мы будем говорить об этом удивительном слове, которое встречается много раз, а я вам даю задание на дом, слово «тайна» отметить. В 9 стихе открыл нам тайну свою. Дальше в 3 главе, 3 стих, возвещена тайна. 4 стих, разумение тайны. 5 стих, тайна, которая не была возвещена прежним поколением. Вот это великая тайна, когда мы и вы становятся родными. Когда те, которые друг друга не переносили, вы знаете, евреи с самарянами даже не общались, уж не говоря с язычниками, самаряне хоть как-то поклонялись Богу живому, хоть как-то, но они жили на территории Израиля, и то они с ними не сообщались. А вы можете представить, что там в Турции тогда, в которой была Ефесская церковь, каково могло быть у них общение, кроме ненависти никакой. Но это избрание, это благословение, оно касается тех и других. Это смиряет нас. Тогда не будет места национализму. Тогда не будет места это тому, вот эти такие, а эти сякие. Эти живут там, а эти здесь. Потому что Бог избрал. Кто же я такой, чтобы судить, чтобы выносить решение? Не рано ли я этим занялся? Потому что там с меня будет спрошено. Потому что Бог скажет: я его избрал. А ты кто такой здесь был, что ты такую ненависть сеял? Да? Итак, избраны те и другие. И евреи, и язычники, и под язычниками имеется в виду весь мир. Так, замечательно. Это мы что смотрим? Да, Римлянам 1 глава 16 стих. Очень важно, между прочим. Дай нам этот стих на картиночку. Римлянам 1 глава 16 стих. Кому же Евангелие предназначено? Это в доказательство того, что те и другие. Когда Павел пишет послание Римлянам: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению». Кому? Всякому верующему. Кому, во-первых? Иудею, а потом эллину. Мы видим здесь евреев? Видим. И мы должны увидеть то, что написано: во-первых, иудею, а потом и эллину, а потом уже и всем язычникам. И это не значит, что, во-вторых, это значит хуже. Нет, это одинаково. Но мы не должны все-таки забывать о том, как совершалось спасение, через кого, какой народ был избран для того, чтобы показать единобожие, а потом и самого Христа, который пришел к этому народу. Марка 7 глава, с 26 по 29 стих. Здесь сказано о той женщине, сирофеникиянка, которая была язычница, и которая, как мы потом видим, она просила, чтобы Христос, женщина-язычница, да, она просила, чтобы бесы изгнали из ее дочери. А Иисус сказал: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». И некоторые, знаете, говорят: ну вот видите, как Христос, типа того, что назвал чуть ли не псами всех остальных, кроме евреев. Вырвут вот этот контекст, и вот. Но на самом деле мы видим в 29-м, он ей говорит: пойди, бес вышел из твоей дочери, исцелил эту дочь. И через это хотел что показать? Какой может быть вера у этих язычников? Потом помните, когда он говорит: я и в Израиле не нашел такой веры. То есть это образец единства тех и других, чтобы одни не превозносились над другими. Итак, значит, это к теме, кого он избрал. Иоанна 1 глава 11 стих, где мы читаем: пришел к своим, свои не приняли. Но пришел к своим, написано, избраны свои, избраны. Деяние 1:8. Деяние 1:8. «Будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии, даже до края земли». Итак, мы видим здесь распространение Евангелия. Вначале Израиль, а потом что? Язычники. Итак, избрание, благословение, распространение и тем, и другим. Деяние 2:39. «Ибо вам принадлежит обетование, детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Мы видим благословение, обетование. Тут написано это для евреев. Это первая проповедь, которая Петр обращается к израильскому народу. И он говорит: вам принадлежит обетование, вам принадлежит и вашим детям благословение. И дальше он упоминает: всем тем дальним, то есть всем языческим народам, которых призовет Господь. И поэтому, как результат, Деяния 11 глава 1 стих, мы читаем: язычники приняли Слово Божие. Это я так пространно эту тему, кого избрал Бог, чтобы мы еще раз задумались над тем, чтобы мы никогда не смотрели на цвет кожи, на разрез глаз, на национальность, на место жительства, потому что Бог избрал тех и других. И если Он предназначил прежде всех времен это избрание, это дает нам глубокую такую, знаете, смирение и любовь друг к другу. Следующий вопрос. Что же произошло с ефесянами? Первая глава, с 13 по 14 стихи. Здесь мы видим, что с ними случилось. Да, следующую картиночку посмотри, что у нас. Да, они услышали, молодцы. Вот что с ними случилось. Вначале вот эти язычники, пришел к ним Павел, пришел он побитый, там уже его очередная тюрьма. Нет, сюда он уже не пришел, простите. Он пришел в Фессалонику побитый. В Ефесином он пишет письмо. В Ефесином здесь он уж сидит в тюрьме. Это совершенно другая картина. Вообще вся жизнь Павла — это узы и тюрьмы. Он был под домашним арестом здесь, и пишет он письмо. И вы видите, как важно он хочет их, как столбы крепкие, поставить вот эти основания доктринальные, чтобы у них потом вера, она тогда не пошатнется. Первое, что они сделали, и для нас образец Ефесяне, потому что он потом их хвалит, какая у них вера. А ведь они были язычники. А Ефес — это город, вы знаете, это же были все такие города, в которых процветало... помните эту Артемиду Ефесскую? Это же там был крик, велика Артемида Ефесская. Это богиня, которой носили всякие, значит, поклонения, разврат, в храме которого был. Именно там процветало блудодеяние пышным цветом. Вот таким людям Павел принес Евангелие. И именно потом он хвалит эту церковь за то, на самом деле, кем они стали. И вот давайте посмотрим, что с ними случилось. Они вначале услышали. Важно услышать Евангелие? Важно. Очень важно услышать евангельскую весть. Она названа здесь словом истины. И это слово «истина» — это еще одно ключевое слово, в которое я вам предлагаю отметить во всех шести главах. Итак, они услышали слово истины. Очень важно стоять в истине. А для того, чтобы стоять, ей надо знать истину. Дальше. Что с ними дальше случилось? Они дальше уверовали. Написано, услышавши благовествование вашего спасения, уверовали в него. Когда они в него уверовали, что с ними случилось? Правильно. Они запечатлены обетованным Святым Духом. Значит, какой процесс происходит? Вначале услышали, потом уверовали, а потом что? Запечатлены. Ну, не хотелось мне много слов греческих, но вот еще одно скажу, последнее. Спагизо, запечатлен, это значит опечатать, запечатано. И это слово указывает на безопасность и непрерывность. Это значит документ, который дает тебе безопасность, а непрерывность — это значит, он постоянно действующий. И, конечно, в наше время, когда мы знаем, что такое документ, если у вас есть документ на вашу недвижимость, или на машину, или документ, я не знаю, любой документ, который вы знаете, скреплен печатью, он серьезный, он дает вам какую-то безопасность? Конечно, паспорт ваш – это документ, в котором есть печать, и вы понимаете, что это такое, как, что значит запечатлен. Вот так в Божьих глазах запечатлен каждый из нас, как серьезный документ. Когда нас 6 миллиардов, а еще сколько жило, а мы думаем, сколько будет, да может, я вообще песчинка, и кто там, какое небо за меня может... Вот вы представляете себе, как серьезный документ – это паспорт, в который на границе так серьезно проверяют, чтобы он был настоящий, потому что и всякие там просветы, и все, чтобы это настоящее. Вот такой небесный паспорт на каждого из нас выдан. И это очень важно заметить. Слово «запечатлен обетованным Святым Духом». И еще некоторые вопросы. Что же такое наследие? Давайте следующую картиночку. Мы это результат избрания посмотрели. Что такое наследие? Ефесянам 1:11. «Мы сделались в нем наследниками». Кто это наследие наше? Кто наше наследие? Сам Христос, конечно. И поскольку Он источник наследия, поэтому в Нем
мы имеем это наследие. 1 Петра 1:3-8. «Благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому». Это слово «наследие». Наследство какое? Нетленное. Какое? Чистое. Еще какое? Неувядающее. Где хранится? На небесах. И как это наследство получаем? Через веру. Видите? Поэтому радуйтесь об этом. Помните об этом, что вы наследники, и что у вас есть это наследие неувядаемое, нетленное, которое хранится на небесах. Римлянам 8 глава с 16 по 23 стихи. Римлянам 8, 16, 23. Где сказано о том, что мы дети Божьи. А если мы Божьи дети, то кто? Наследники. Римлянам 8, 16, 23. Если дети Божьи, то наследники. Наследники Божьи, сонаследники Христу. Ожидаем усыновления и искупления тела нашего. Замечательно. Титу 3 глава с 5 по 7 стих. Где сказано тоже о наследстве, 3 глава с 5 по 7. И это наследство вечной жизни, обещанное Богом. Ну, и еще один текст из Иакова, 2 глава, 5 стих, где сказано, что мы наследники Царства Небесного, а это Царство Небесное обещано Богом всем любящим Его. Смотрите, какие темы мы смотрели с вами. Мы смотрели, когда Бог избрал, для какой цели Он избрал, каков результат этого избрания. Потом мы более широко рассмотрели, кого же Он избрал. Евреев и язычников. Мы рассмотрели конкретную церковь, как произошло с ними, что с ними случилось, когда они услышали Евангелие. Это запечатление Святым Духом. Услышали, уверовали, запечатлены. Какое же наследство получают верующие? И этот источник наследия сам Христос и наследство, неувядающее на небесах. Значит, конечно, в этих телах, в наших земных, мы только отчасти переживаем это наследство, эту радость. Но во всей полноте мы переживем его, это наследство, в новых телах, когда придет Христос. Потому что плоть и кровь не наследуют, написано, Царство Небесного. Но тогда, когда тела наши изменятся, мы будем царствовать вместе со Христом. И последнее слово, которое я хочу рассмотреть здесь, это слово «благодать». Буквально несколько фраз и конец. В этом отметьте, пожалуйста, дома, по всему посланию 6 глав, слово «благодать». Итак, дома, какие слова будете отмечать? Тайна, истина, благодать. Отметьте, пожалуйста, все про Павла и все про Ефесянов. И вот на все эти слова, которые я вам сейчас дала, выпишите все, пожалуйста, все, что вы узнали из 6 глав. Итак, Ефесянам 1 глава, 2 стих. О благодати. Мы видим, что Павел желает кому благодати? Ефесянам. Во Христе Иисусе благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. 6 стих. В похвалу славы благодати своей, да? То есть это благодать чья? Божья благодать. Божья только и есть благодать. В 7 стихе что мы узнаем о благодати? Богатство благодати. Прощение грехов по богатству благодати Его. И во 2 главе, только во 2 больше не будем. Смотрите, стих 7. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей». 8 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру». Вы видите, какое важное слово «благодать». Поэтому какое отношение благодать имеет к избранию, если тема «мы призваны прежде веков»? К чему я сейчас вот эти слова благодати, которые мы взяли из 2 глав, которые 4 раза здесь упоминаются, 5 раз? Какая-то связь есть?
Да, получается, что это через благодать, и это сама, само избрание благодать, и спасение это благодать. А что такое благодать? Благое даяние – это что-то, это дар благой, добрый, совершенный. Значит, родные мои, какой бы вы сделали вывод того, что вы услышали? Резюме в нескольких фразах. А про что, собственно, мы говорили? Какая главная идея? Какая тема? Итак, тема, что предизбраны. Это очень важно. Что мы избраны Богом прежде создания мира. Это главная тема. А к этой главной теме и были заданы вопросы. Когда избраны, для какой цели избраны, какой цель, результат избрания, какое и так далее. В связи с этим, какой просится вывод? Да, что избраны мы по благодати Божией. Что это избрание от прежде всех времен, это великая тайна. Это невозможно никак логически все это вот так выстроить. Это великая тайна. И что очень важно, что все уверовавшие во Христа Иисуса имеют эту благодать, имеют этот подарок. Да. Они имеют эту часть свою в Боге. Да. Они имеют наследство. Да, и мы читали какое, да? И очень важно, что мы увидели и тех, и других, и евреев, и язычников, причастных к этой благодати. Мы видим, как этот Божий план спасения распространялся на тех и на других. Но как важно увидеть себя предизбранным. Задумывались ли вы над этим великим таинством? Я был предизбран Богом, предузнан им, предназначен им прежде всех времен. Вот он думал, какого цвета у вас будут глаза, какой будет рост ваш, какого будете вы телосложение, будете вы мужчиной или женщиной, в какой вы стране родитесь. Вы понимаете, что это все очень рождает в нашем сердце благодарность Богу за все. За семью, в которой родился, какая бы она ни была, родителей, детей, дом, страна. Это все рождает глубокую благодарность, потому что так было задумано Богом для нашего блага. Для нашего блага. Это самое лучшее то, что Бог сделал в вашей жизни. Что вы родились женщиной или мужчиной, вот с таким цветом, вот с таким ростом, вот в такой семье, вот в такой стране, в таких обстоятельствах. И даже те обстоятельства, которые, может быть, мы сами избрали, и порой не к лучшему, Бог обратит их в добро, потому что вы стали на путь Божий, а раз так, вы предизбраны им. А для предизбранных приготовлено все самое лучшее и совершенное. Поэтому, родные, пусть Господь благословит нас. Задумаемся над этим предизбранием. К чему меня оно обязывает? И к чему оно меня, что оно мне дает, это предизбрание? Как я себя чувствую, будучи избранным прежде всех веков и всех времен. Да благословит нас Господь пережить это лично, по Слову Божьему. Это Божье желание, это не наше желание. Это уже Божье как аксиома, это Божья данность, от которой никуда не деться. Хочешь ты, не хочешь, уже теперь вот предизбран. Твое было только от тебя принять Христа. А вот это предизбрание от создания века – это желание Бога. И такова любовь Его к нам. Ему за это пусть будет слава, хвала и благодарность. Аминь.